Всем привет! В эфире подкаст Science Bar Hopping. Обычно во время Science Bar Hopping ученые читают лекции в барах, а человек сто их слушает. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» и медиакомпания «Бумага». Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и говорим о том, как устроена жизнь ученых. Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и Московском государственном университете Александр Тышковский. Привет, Саш.
Привет.
Слушай, когда мы говорим про старение, в разных странах разная отсечка для того возраста, который считается там пенсионным, ну и который, наверное, вот к старости близок, да, потому что пенсионный возраст, он, наверное, определяет процессами старения, там, ну, вот, приближенности к этому. А в разных странах он разный, да, и везде да. Это определяется, наверное, социально-экономическим состоянием той или иной страны. Ну и где-то он там в районе 70 лет, наверное, да, там, ну, плюс-минус, там, вот, вот такие всякие категории. Насколько это справедливо? Вот как бы когда мы как вид доживаем там до 70 лет, это, ну, весь потенциал, то есть вот насколько он выше, да, что мы близки вот к верхней планке, которую мы можем.
Ну, это вот наша цель и есть. Да.
Какая планка там, вот, к чему стремится?
В разных странах сейчас разная средняя продолжительность жизни, там в Японии и Швейцарии она больше 80 лет, в среднем по миру 70. Где-то меньше, где-то больше, и это, как вы сказали правильно, связано с именно экономическими, прежде всего, факторами. То есть в среднем, чем выше ВВП страны, тем дольше там в среднем живут люди. А какая планка? Очень вопрос, на самом деле, интересный, потому что, ну, если посмотреть на наш мир там 100 лет назад, люди в среднем жили 40 лет, и мало кто проживал больше 80. Сейчас средняя продолжительность жизни почти в два раза больше, и максимальный рекорд — это 120 лет. При этом максимальная продолжительность жизни меняется не сильно со временем. То есть у нас нету, конечно, хороших исторических данных вот о былых временах, но вроде как были там люди, которые проживали больше 100 лет. То есть с тех времен вот максимальный срок продолжительности жизни не сильно изменился.
Ну, условно, с 40 до 80 средней продолжительности жизни, которая была там 100 лет назад, да, до 80, он увеличился больше, чем, ну, вот там 100-120, там, да,
да, вот та планка. Да. То есть просто распределение сдвинулось чуть вправо. Ну, как бы связано это прежде всего, да, с системой здравоохранения, с развитием медицины, с тем, что даже люди, которые заболели каким-то возрастным заболеванием, они могут с ним жить. То есть если раньше рак убивал, ну, практически гарантированно, то сейчас людей могут вылечить от рака, то есть без ремиссии даже. Это, ну, такого, о таком 100 лет назад подумать даже нельзя было. Поэтому сейчас возрастные заболевания появляются, но они прогрессируют медленнее, и люди дольше с ними проживают. И на самом деле все долгожители, которым сейчас там больше 100-110 лет, практически все из них на самом деле больны каким-то заболеванием, просто медицина настолько хорошо развита, что она позволяет ему прогрессировать медленнее. Ну и плюс им помогает и генетика.
То есть, смотри, давай еще раз. Увеличение продолжительности жизни, да, и сокращение старения, это не значит, что люди будут здоровые все в этот период. Это значит, что они просто будут лучше справляться с теми болезнями, которые есть. Если сейчас эти болезни подкашивают людей, да, вот в этой верхней такой категории возрастной, то дальше болезни будет еще больше, наверное, потому что, может быть, каких-то мы и не знаем, потому что не доживаем до того периода, когда эти болезни появляются. Да, но мы просто сможем с ними гораздо легче жить и дольше вот эту линию тянуть.
Ну, вот это то, что происходит сейчас. То есть именно сейчас медицина, она не профилактическая, а она, и даже она зачастую не вылечивает, а она просто, грубо говоря, снижает симптоматику, то есть замедляет прогрессирование заболевания. Наша цель, именно как ученых, как раз сделать так, чтобы эти болезни не появлялись или появлялись сильно позже, то есть именно чтобы растягивалась молодость, а не пожилой возраст. И в таком случае, вероятно, увеличится и максимальная продолжительность жизни, не только средняя.
Как выглядит работа тех людей, которые борются за увеличение продолжительности жизни, борются со старением?
Ну, занимаются этим по всему миру, и это очень здорово. Сейчас реально лаборатории, которые занимаются старением, их, они просто растут в экспоненциальном каком-то прогрессе. Подходы у всех разные, максимально разные. То есть, что такое вообще старение? Это, по сути, накопление повреждений в нашем организме с возрастом. И повреждения эти самые-самые разные. Ну, то есть, например, у нас появляются мутации в ДНК. У нас снижается количество стволовых клеток, то есть потенциал вообще клеточного деления снижается. У нас появляются постаревшие клетки, которые не выполняют свою функцию, но при этом сидят в тканях и еще выделяют всякие факторы воспаления, начинается хроническое воспаление и так далее. То есть очень много самых разных факторов, и многие лаборатории, они концентрируются на каком-то одном факторе. Ну, например, мы будем заниматься стволовыми клетками. Пытаются как-то это повреждение устранить. Это приводит к результатам, и в животных это действительно продлевает жизнь. Но пока эффект довольно ограничен. То есть вот исправление одного конкретного повреждения увеличивает продолжительность жизни примерно на 10% у мышей. А почему у мышей? Потому что это млекопитающий, то есть близкий нам, в общем, модельный организм. Наша лаборатория, у нас немножко другой подход. Мы смотрим на эту проблему системно. То есть мы анализируем не одно конкретное повреждение, а как меняется весь организм целиком. И тут есть два подхода. Тут можно изучать, как меняется организм, когда он стареет, и пытаться как-то обратить этот процесс. А второй подход, который мы используем в нашей лаборатории, это посмотреть на способы, которые уже доказано, что продлевают жизнь мышам, то есть млекопитающим, и попытаться понять, какие механизмы за ними стоят общие, и их воспроизвести с помощью каких-то новых методов.
А не теряется ли качество, например, или нет ли потери данных, когда, ну, вы смотрите на весь организм, да, надо очень много разных факторов учесть и очень много разных там, да, структурных элементов там посмотреть. Первый вариант, который был, да, где смотрят на что-то конкретное, да, и разбираются с ним. Но я так понимаю, что уровень погружения вот в это что-то конкретное, да, они получат, да, 10% при роста будет, но, по крайней мере, разобрались с этим. А когда ты смотришь на много всего, довольно поверхностный взгляд есть. Или нет? Или у вас система как-то это делает, что вот вы погружаетесь полноценно?
Ну, это вещи комплементарные. То есть, скорее всего, будет применяться и то, и другое на практике. Вообще, когда... Можно как посмотреть на продление жизни? Вот у нас есть повреждения, которые накапливаются. Что с ними можно сделать? Можно замедлить их накопление, да, и тогда они будут накапливаться позже, заболевание будет появляться позже, человек проживет дольше. Либо можно их устранять время от времени. То есть они накапливаются с обычной скоростью, но мы их в какой-то момент убрали, они дальше накапливаются, мы снова их убрали, и как бы вот не даем им дойти до того уровня, когда они вызовут болезнь. И вот тот подход, который я говорил с устранением конкретных повреждений, это вот второй подход, когда мы устраняем повреждения, когда они накопились, по сути.
Это как Росомаха в «Люди Икс», нет? Где у него там, да получил кучу ран, и зажил. А вот как там, ну, кто законодатели здесь моды, да, такого трендов, кто говорит, как надо исследовать? Там, где мы, например, да, там российская наука, хотя там условно российская, да, потому что у тебя МГУ и Гарвардская школа, да, то есть как вот, ну, распределение сил вообще в этом изучении? Кто больше всего переживает за старость и стремится развивать ее там активно, да, как это выглядит в мире?
Ну, переживают все, но деньги есть не у всех, чтобы об этом, как бы, что-то с этим делать. В Америке есть целое подразделение Минздрава, которое называется National Institute of Aging. И они, у них есть свой бюджет, свое финансирование, и они, как бы, у них есть свои гранты научные, то есть именно заточенные под старение. Есть целая государственная программа, которая занимается тем, что каждый год выбирает 5 каких-то перспективных лекарств против старения, и в 3 независимых институтах в Штатах проводятся эксперименты на мышах, когда берется 300 мышей в каждой лаборатории, и половина из них, значит, просто живет, а половине дает это лекарство, и смотрят, какая из групп проживет дольше. То есть каждый год вот берется по 5 лекарств, мыши живут в среднем 4 года, то есть получается каждый год тестируется 20 лекарств одновременно. Вот это стоит огромных денег, миллионы долларов, и это спонсируется напрямую государством. То есть государство реально вот в этом заинтересовано. У нас, конечно, таких бюджетов нет, но у нас есть очень хорошие математики в стране и биоинформатики. Поэтому у нас очень активно движется именно направление биоинформатическое и в изучении старения в том числе. Именно потому, что старение — это очень системный процесс, который происходит на всех уровнях организма, вот этот системный подход, который дает нам биоинформатика, здесь очень применим. Именно поэтому, собственно, мы его и используем.
Смотри, я так понимаю, что тренд на это будет и дальше развиваться, потому что раз продолжительность жизни увеличивается, да, у нас большее количество людей попадает вот в эту верхнюю возрастную категорию, то есть их там больше, им хочется продлить ее еще побольше, да, жить подольше и так далее. Значит, и они будут продвигать эту повестку, наверное, да, чтобы в это вкладывалось еще больше. Но раз ты в ней находишься, хочется как бы, ну, подольше сохраниться здесь. Поэтому, видимо, тема будет еще дальше развиваться и развиваться. То есть она просто
хочется верить.
Не то чтобы вроде бы она там давно происходит. Я не знаю, насколько давно вот такие исследования проходят уже. Вот так, чтобы, знаешь, чтобы были, ну, именно очень востребованные, именно чтобы такой в медийной повестке, чтобы прям вот такой, ну, хайпом не назвать это, наверное, да, но такие очень популярные они были. Давно?
Ну да, вот общество-то в этом, общество этим интересуется давным-давно, но из-за этого появлялось много вот шарлатанов, мошенников, которые предлагали всякие такие не очень адекватные методы. Именно наука стала получать результаты по продлению жизни в начале 20 века. Но еще 30 лет назад, на самом деле, был известен только один способ продлить жизнь животным, доказанный именно наукой. Это низкокалорийная диета. За последние 30, и на самом деле даже за последние 20 лет, произошел какой-то огромный прям скачок в исследованиях, и сейчас известно уже больше 20 способов продлить жизнь мышам, то есть млекопитающим.
А что есть? Низкокалорийная диета?
Разные виды диет, не только низкокалорийная, это самое простое, это просто ешь меньше.
Хорошо, 20 видов диет.
Да, 20 видов там, диеты Елены Малышевой и так далее, да, типа того. А на самом деле, да, есть, например, такая очень интересная диета, когда ты день ешь сколько хочешь, а день вообще не ешь. Потом снова ешь сколько хочешь, потом снова вообще не ешь, и вот так через день.
И реально работает?
И она работает. Не так сильно, как низкокалорийная, но тоже там процентов на 10 жизнь продлевает.
Я обычно использую только половину от этой
диеты. Знакомая тема.
Ну, а когда вот точно можно будет сказать, что это работает и для человека?
Когда будут проведены клинические испытания.
Какой срок?
В этот момент.
Ну, вот от тех экспериментов, которые сейчас проходят, они сейчас кажутся успешными, ну, вроде бы, да, такие, вот перейти к тому, чтобы, ну, да, клинические испытания.
Ну, клинические испытания все целиком занимают обычно 10 лет, но здесь преимущество наше в том, что одна из фаз клинических испытаний — это проверить безопасность. А многие лекарства, которые уже показали эффект на мышах, они уже применяются на человеке. То есть они уже прошли вот этот тест на безопасность, поэтому его им можно еще раз не проходить.
В смысле, мы лечимся ими от чего-то другого, что ли?
Мы лечимся ими, да, от возрастных заболеваний. То есть многие из лекарств, которые продлевают жизнь мышам, например, это лекарство против диабета второго типа. А это одно из наиболее распространенных возрастных заболеваний.
То есть, лечась от диабета, мы еще можем, судя по этим экспериментам, продлевать себе же жизнь.
Продлевать себе жизнь, да.
Парадокс.
Есть даже такое исследование, где показали, что метформин — это одно из как раз лекарств против диабета. А люди-диабетики, которые его применяли, жили в среднем даже дольше, чем здоровые люди без диабета вообще. То есть, скорее всего, да, у них есть такие механизмы, которые... То есть они именно являются профилактическими в этом.
То есть тогда получается, что для индустрии, для рынка выгоднее проверять на возможность увеличивать продолжительность жизни, там, да, или там, снижать старение, те препараты, которые уже есть на рынке, проверять на мышах, чем выводить новые, потому что пока ты выведешь клинические испытания, долгий срок, лучше проверить те, что уже есть,
вдруг
там есть показатели.
Абсолютно.
Да,
и это вот именно тот подход, который мы используем.
Забавно,
да. Это сильно упрощает. Потому что даже среди них есть очень много перспективных кандидатов.
Слушай, а ты не знаешь, сейчас, например, есть какие-то клинические исследования, которые вот что-то на людях уже изучают? Ну, то есть прошел тот период до клинических испытаний, да, вот сейчас уже там на людях вот там скоро выведут на рынок. Вот о чем эти исследования идут?
Да, такие есть. И они, кстати, появились вот буквально за последние, пожалуй, 5 лет. Довольно много стартапов, ну, прежде всего в Америке, естественно, которые как раз направлены, большая часть из них направлены именно на использование какого-то одного типа устранения повреждений. Например, есть такая очень известная компания Unity, которая предлагает лекарство синолитики. Это лекарства, которые убивают постаревшие клетки. То есть довольно избирательно они не трогают обычные функциональные клетки, убивают именно вот эти постаревшие.
Давай тогда про биоинформатику, про ваше преимущество. Смотри,
Наконец-то.
Ты не занимаешься с мышами, значит, ты с ними ничего не делаешь, не трогаешь, они сидят где-то там.
Мои руки чисты.
Да, значит, с людьми тоже там клиническими испытаниями не занимаешься. Ты анализируешь данные,
да,
и пишешь программы для этого анализа. Как задача перед тобой стоит? Вот чтобы написать, то есть результат, программа, какая-то, да, она что-то там посчитала, посмотрела, поанализировала, дала данные, ты их дальше в Excel. А как задача формулируется изначально? Вот ты пришел такой, так, что бы мне сегодня сделать? Статьи уже прочитал, доску всю исписал, хочу запилить программу на питоне. Такой, да, вот о чем она? Как ты формулируешь задачу, ответом на которую становится вот эта программа с данными?
Ну, обычно задача уже известна заранее, то есть это ставится какая-то научная гипотеза. Ну, например, вот возьму пример нашей работы, которую мы недавно опубликовали в Cell Metabolism. Задача была, которую я, в принципе, уже описал немножко раньше. Мы взяли вот эти 20 способов продлить жизнь на мышах, которые уже существуют, и измерили, как эти способы влияют на активность генов в мышах. Почему активность генов? Потому что это такой инструмент, который позволяет сразу увидеть, как изменились все гены организма. То есть это некий показатель всего состояния организма. Это вот тот системный подход, который позволяет найти вот такие общие механизмы.
А, смотри, вот ты для себя, давай-ка вот такой аспект твой затронем здесь. Ты изучаешь вот эти механизмы старения, да, и стремишься к бессмертию. Используешь ли ты для себя какие-то подходы, рекомендации, какие-то модели для того, чтобы, ну, самому чувствовать себя комфортно и увеличивать продолжительность своей жизни, да? Низкоуглеводная диета, спорт, хороший сон, камера сенсорной депривации, куда ты ложишься, да, и не чувствуешь ничего вокруг, ты просто в какой-то жиже и такой, как будто бы ты в невесомости в какой-то там находишься, да, и отключаешь все рецепторы, там, да, ничего не чувствуешь. Используешь ли ты для себя какие-то вот там секреты, лайфхаки, подходы фундаментальные, либо фишечки, которые ты считаешь, что это позволит тебе, значит, помахать нам всем с высоты 120-летнего прожитого опыта.
Ну вот, кстати, ты перечислил, в принципе, все варианты, которые там входят в ЗОЖ классические. Ну, есть два подхода, да, есть здоровый образ жизни и есть какие-то вот дополнительные там лекарства, которые мы предсказываем, которые, как я повторюсь, на людях еще не доказан их эффект, но доказан эффект там на мышах и так далее. Ну, ЗОЖом стараюсь заниматься. Вообще, в среднем люди, которые занимаются здоровым образом жизни комплексно, они живут примерно лет на 15 дольше, чем люди, которые им не занимаются. То есть, в принципе, в этом есть смысл.
Но это именно не спорт, а, ну, ЗОЖ в смысле не профессиональное занятие спортом.
ЗОЖ,
да,
в смысле... Не-не-не, не мастер спорта. Имеется в виду просто физкультура, ну, то есть ходить там в тренажерный зал два раза в неделю. При этом там, да, время от времени сидеть на диете. То есть тут смысл именно в том, что, не в том, чтобы голодать, а в том, чтобы не переедать и не доводить себя до каких-то там последствий диабета и прочее. Не курить обязательно, вообще номер, number one. Отказ от курения продлевает жизнь на 10 лет. Подумайте об этом. У меня один друг, я ему когда статистику рассказывал, что там каждый год умирает 7 миллионов человек от курения, что вот был сериал «Чернобыль», смотрел?
Нет, к сожалению.
Очень я, там такой, да, драматический, да. Ну, понятно, про что он. Так вот, от всех последствий Чернобыля, согласно отчету ООН, умерло 4 тысячи человек. От курения каждый год умирает 7 миллионов. То есть, чтобы сравняться с курением по количеству смертей, в год должно происходить 2 тысячи Чернобылей.
А как ты опровергаешь аргументы, такие, знаешь, которые в этом споре всегда появляются? Слушай, ну у меня дядя, короче, он всю жизнь курит там по 2 пачки в день. И нормально, значит, живет там, он там, не знаю, 80 лет, там 70, и вот он себя комфортно чувствует.
Ну, дядя выброс из статьи. Только один может быть ответ. Да, нет, ну, в общем, реально, курение — это огромный факт. Я когда другу рассказывал такую статистику, он сказал, что она так ужасно звучит, что ему нужно покурить срочно. Вот. Ну, вообще, да, то есть это первое, что можно сделать. То есть ЗОЖ — это все как бы хорошо, это методы, которые, в принципе, и на люди подтверждены. А что касается вот дополнительных каких-то лекарств, то тут ученые делятся на две категории. Те, кто, в общем, на себе в каком-то смысле это все проверяют, и те,
а потом
кто...
становятся героями комиксов Марвел или чего-нибудь еще там.
В худшем
смысле. Дай бог, что некрологов, да, но там разных комиксов.
Вот, да, и те, кто, соответственно, ну, не рискует это делать. Вот, я, в принципе, у меня подход такой, то есть пока именно на себе применять весь этот спектр не стоит, стоит даже от клинических испытаний. Но если человек, например, болеет или склонен, то есть у него есть предрасположенность к какому-то заболеванию, например, диабету второго типа, то просто среди всего спектра лекарств он может выбрать те, которые еще и показано, что продлевают жизнь животных.
Угу, с бонусом такие.
Да, то есть просто выбрать оптимальный вариант. Вот в этом смысле, мне кажется, это вполне, такая мысль вполне разумна.
Угу. То есть, если у человека нет диабета, тогда как бы не надо для себя использовать препараты для лечения диабета, потому что, ну, лучше не надо, такого вмешательства. Вот. Но если уж он есть, да, то выбирайте из всех такие...
Ну, если, например, человек склонен к полноте. То есть, ну, вообще, не секрет, что с возрастом у нас вес обычно прибавляется, потому что просто замедляется расщепление жиров в организме. А это эффект, который недавно был показан, вот недавно вышла статья, где показали это с помощью ядерных испытаний. Да, у всех такая была реакция вначале. В общем, очень прикольная идея. Значит, суть в том, что как можно измерить вот срок жизни молекулы одной. Для этого можно померить уровень изотопа в ней. То есть вот есть углерод С12, который обычный, а есть С14, который изотопный. И суть в том, что в 50-х годах, когда были ядерные испытания, резко увеличилось содержание С14 в атмосфере. его стало сильно больше. И с тех времен испытания практически не проводятся, то есть вся эта гонка вооружений закончилась, и его уровень падает в атмосфере с постоянной, ну, как бы экспоненциально, но с постоянной скоростью. И поэтому сейчас, если взять у человека там какую-то молекулу, можно просто померить, сколько в ней вот этого С14, и на основании этого узнать, когда она была произведена, сколько лет назад. То есть благодаря ядерным испытаниям мы сейчас можем померить срок жизни каждой молекулы в нашем организме. И вот таким образом было установлено, что у пожилых людей жир живет дольше, чем у молодых. То есть он реже расщепляется.
Так это значит, что им надо его меньше есть, чтобы он переваривал?
Да, единственный вариант, да, это, ну, как бы увеличить либо физические нагрузки, то есть просто именно расход энергии, либо просто меньше есть, да.
Смотри, ты говоришь о том, что есть ЗОЖ, какие-то физические нагрузки и так далее. Вот что тебя интересует, например, за рамками твоих исследований? Есть ли у тебя вот прямо такой интерес, который был бы таким существенным, ну, хобби такое, да, которое прям вот ты выражаешься в этом как-то дополнительно, такая другая сторона твоей жизни? Вот что-то такое есть ли у тебя?
Ну, то есть популяризация науки. У меня проходят лекции время от времени. Есть научно-популярный канал Real Scientist. Подписывайтесь. Ставьте лайки.
Мы сделаем ссылочку, надеюсь, это уже, сюда, да.
Это уже заученная фраза, она у меня во сне снится. Ну и параллельно я очень люблю путешествовать.
Путешествовать куда? Как? У тебя какой? Гастрономический туризм? Или дикарем? Или тут как, что за рода путешествовать?
Все, что есть, все стараюсь совмещать. Ну, гастрономически это вообще отдельное. Это такая вишенка на торте, можно сказать. Но вообще я люблю просто видеть разные места, то есть путешествовать по разным странам. Как биолог мне интересна и вот фауна, которая обитает. То есть, например, ну, самое мое яркое впечатление с детства — это когда я побывал в Австралии. Это на меня такое впечатление произвело. То есть просто как будто какой-то мир там юрского периода. То есть совершенно все другое. Там животные, ну, максимально странные. То есть самое вообще прикольное животное на Земле — это вамбат, на мой взгляд. Знаешь, как он?
Да, он забавный.
Огромная свинья такая мохнатая. Там, ну, там очень много заповедников и всяких парков таких, которые вроде как зоопарки, но при этом огромные территории, вольеры у животных, они там свободно чувствуют. И там был огромный вольер, значит, вокруг этого вамбата. Вот. И я там подхожу с одной стороны, а он напротив. И я стучу об стенку вольера, пытаясь привлечь внимание.
И тут он тебе говорит.
Да. Он говорит, задолбали. Нет, значит, стучу, никакой реакции. Вот я стучу, а он вроде не спит, он просто сидит и в одну точку. Я стучу, думаю, ну ладно. Короче, обойду, с его стороны зайду, может, он не слышит. И пока я обхожу, он поворачивается в ту сторону, где я стучал 2 минуты назад. То есть у него немножко вот такой сдвиг по фазе, супер медленное животное. То есть, ну, понятно, почему оно у нас не выжило вообще. То есть только в Австралии они есть. Вот. И вот все какие-то такие со своими странностями. Как люди, короче говоря. Потрясающе. Вот. И плюс я люблю еще не только наземный мир, но и подводный. Я занимаюсь дайвингом. И второе самое яркое впечатление в моей жизни — это большой барьерный риф, то есть тоже в Австралии, именно вот подводный мир.
Подплываю я к рифу, стучу по нему, а он не поворачивается.
Оттуда выглядит, да, типа того.
Давай представим, что есть ученые, твои коллеги, ты, не знаю, ваши группы, изобрели таблетку, которая останавливает старение и, в общем-то, способствует вечной жизни. Принял бы ты ее?
Я был бы первым.
То есть ты бы выпил таблетку, и других бы тоже к этому стимулировал, к тому, чтобы препарат принять, и чтобы у нас началась вот такая вечная жизнь. Не отложенное старение, да, не увеличение молодости, а вот именно бессмертие.
Ну, да, такого невозможно.
Если бы была, вот все, то есть она есть, понимаешь, изобрели таблетку, ты готов, вот она перед тобой, да, я тебе говорю.
Ну, ни одна таблетка не спасет от кирпича на голову. Какая бы крутая она ни была.
Да, хорошо. Мы убрали механизмы старения. Кирпич остался.
Да, кирпич никуда не денется. Тут биологи не подвластны.
Ты видишь себя или видишь мир, в котором можно жить, ну, вот вечно? Потому что, ну, то есть, понятно, там, цикличность. Интересно жить, когда ты все равно знаешь, что есть финальная точка. Да, ты к ней там как бы идешь, стараешься ее отложить, но она где-то тебя есть, и она дает тебе, ну, ценность жизни твоей. Если мы когда-то к этому придем, ну, вдруг, да, устраним эти механизмы, как изменится мир? Как изменится взаимоотношение людей? Не будет ли здесь, ну, других каких-то вот, знаешь, сложностей? Потому что мы стремимся вот к этому, к вечному. И нашло общество, да, вот этот фонтан вечной молодости, например, да? Как изменится все вокруг?
Ну, тут какой бы ответ я ни дал, он будет неправильным, потому что предсказать это невозможно. Но мне кажется, можно посмотреть как-то ретроспективно. Вот за последние 100 лет продолжительность жизни увеличилась почти в 2 раза. Как изменился мир? Неплохо. Вот, например, вопрос такой тебе. Вот как ты думаешь, за последние 25 лет как изменилось абсолютное число людей за чертой бедности. То есть не в процентах, а вот именно количество за последние 25 лет.
Увеличилось, я думаю, что оно увеличилось.
Увеличилось.
Да, за счет рождаемости.
Вот. А вот в Англии где-то пару лет назад провели такой опрос, и 55% ответило так же, и это неправильный ответ. Правильно ответили только 13%. На самом деле даже абсолютное число людей за чертой бедности упало. А 25 лет назад примерно оно было 2 миллиарда человек. То есть это примерно треть населения всей планеты Земля. Сейчас оно где-то 700 миллионов, то есть меньше 10%. Прежде всего за счет того, что страны Азии стали сильно лучше жить. То есть сейчас в основном только в Африке такие люди. То есть мы даже не знаем, что мир лучше, чем он был раньше. И вот мне кажется, это показывает. Вот как раз 100 лет назад за чертой бедности было 80% населения Земли. Сейчас меньше 10%. Стали люди от этого жить лучше? Ну, я думаю, да, это показатель.
Окей. Возвращаясь такой немножко к тебе, наверное, заканчивая эту тему, что хотелось посмотреть еще? Ты говоришь, там есть ЗОЖ, питание, диета и так далее. Но я на тебе не вижу, например, датчиков каких-нибудь умных, которые бы мерили разные вещи. Замеряешь ли ты что-нибудь? Я не знаю, пульс, шаги, что-то еще? То есть как-то ты смотришь на какие-то показатели, не знаю, что там можно мерить. Нужно ли это? Помогает ли это там что-то контролировать, да, чтобы слушатели, которые такие, так, я собрался, все, с понедельника низкоуглеводная диета, ЗОЖ, отказался от курения, так, диабета вроде нет, поэтому колоть себе ничего не буду, такое, ну вот буду что-то замерять, контролировать. Смотришь ли ты как-то на какие-то данные, ну, на себя?
Я не смотрю. Забавно то, что даже мои родители смотрят в себя, но я нет. Ну, я ленивый человек, я не знаю. Потом, честно говоря, тут очень сложно это все интерпретировать. То есть, ну, если ты просто смотришь на количество шагов там, или сколько ты пробежал в день, это полезная информация. То есть, ну, я просто это решаю другим способом. Я хожу в тренажерный зал, где бегаю всегда там определенное число минут. То есть, в принципе, ну, там мало что должно поменяться. То есть, я это как-то так пытаюсь контролировать. Вот. Наверное, это хорошо за этим следить. Но следить вот за всеми там, сдавать постоянно там анализы крови, следить за всеми какими-то своими показателями, может быть и полезно, но крайне сложно без образования специализированного. Даже вот диеты, которые я говорил, они для разных мышей даже работают по-разному. То есть одну и ту же диету низкокалорийную, если применить разным генетическим линиям мышей, одни из них проживут дольше, а другие, наоборот, может прожить меньше. То есть одна и та же диета для одних полезна, а для других может быть уже истощать.
Вот смотри, как какую ты разницу поднял-то. Еще интересный же вопрос генетики здесь. Да. Потому что одни и те же механизмы для кого-то могут заходить, для кого-то не зайти. Да. И насколько вообще влияние генетики является ли определяющим для продолжительности жизни людей, или больше это среда, экологическая обстановка, принципы жизни, там, да, или этот здоровый образ жизни, или нездоровый, там, да. То что здесь влияет? Что доминирующим фактором является?
Генетика, безусловно, влияет. Ну, прежде всего, она влияет даже на уровне вида. То есть мышка живет 4 года, кит живет 200 лет. Что у них отличается? Прежде всего, генетика. Внутри вида генетика тоже играет роль, хотя уже, конечно, чуть меньшую. Например, ну вот у человека есть исследование, где брали долгожителей, которые прожили очень большую жизнь, и пытались найти какие-то генетические факторы, ну, мутации фактически, которые отличали бы их от недолгожителей. И такие нашлись. Причем многие из этих мутаций нашлись именно в тех процессах, на которые влияет лекарство, продлевающее жизнь. На мышах. То есть, что говорит о том, что как раз между мышами и человеком есть общие механизмы. И это как раз такой хороший знак, значит, что они могут сработать и на нас. Насколько этот вклад высокий? Согласно, опять же, исследованиям, есть такой близнецовый метод, который позволяет оценить роль вообще генетики в каком-то признаке. Он называется близнецовым, потому что берутся однояйцевые близнецы. Их специфика в том, что у них
идентичный
геном. Да, ну, практически. Поэтому все различие, которое между ними есть, оно обусловлено окружающей средой. И вот если мы возьмем двух обычных братьев, у них там 50% генетики одинаково. И вот однояйцевых 100%. Мы можем таким образом, сравнивая различия между этими двумя группами, понять, оценить роль генетики и роль окружающей среды. И вот в плане продолжительности жизни человека оказывается, что в среднем роль генетики составляет меньше 25%. То есть остальные 75%, а то, скорее всего, и больше, это окружающая среда. То есть именно оптимизация образа жизни, который мы ведем.
Да, среда, привычки. Тогда.
Да, отказ от курения, не забываем о нем. Вот, все такое. Но, опять же, есть другие исследования, которые показывают, что вот эта роль среды, она особенно важна до достижения, ну, где-то вот 80-90 лет. То есть если вы хотите дожить до 90 лет, ведите здоровый образ жизни. Дальше, сверх этих 90, роль окружающей среды все меньше. И тут на первый план выходит генетика. То есть, по-видимому, окружающая среда позволяет нам оптимизировать именно вот эту среднюю продолжительность жизни. Именно поэтому она сдвинулась. Но вот на максимальную уже влияет генетика. И тут как повезло, с чем родился.
Смотри, самая неблагодарная вещь, которую можешь делать, давать прогнозы. Да, потому что они всегда не оправдываются и всегда неправильные. Ну, давай дадим.
Давай.
Вот смотри, там мы обсуждаем эти вещи, да, что старение снижается, да, продолжительность увеличивается и так далее. Мы к ней привлекаем внимание, но вот реальные результаты, да, вот ощутимые, что вот да-да-да, вот уже мы увеличили что-то, будут позднее. То есть пока мы просто как бы о ней говорим. Вот когда стоит о ней снова задуматься и так посмотреть по сторонам, о, а мы-то продвинулись, уже что-то изменилось, уже там жизнь дольше, к бессмертию мы еще на шаг ближе, особенно не выходя из дома, сидя на диване и смотря в будущее бессмертное. Вот, когда об этом стоит задуматься и посмотреть, так знаешь, по сторонам, так-так-так, а что у нас там в новостях, что как происходит, насколько мы куда продвинулись. То есть вот когда будет такое, знаешь, обновление данных вот в этой сфере, что можно подумать, такие, о, процесс идет.
Ну, на самом деле, это постоянно происходит. То есть я не успеваю следить за новостями в области старения, хотя это вроде, ну, именно моя область, то есть я на ней сконцентрирован, но даже у меня не всегда хватает времени прочитать там все статьи, даже все важные статьи, которые выходят в этой тематике. Вот среди таких, пожалуй, знаковых событий, которые действительно серьезно влияют на то, когда уже люди смогут применять такие лекарства на себе, вот среди них, пожалуй, я отмечу начало клинических испытаний, первых вообще в истории клинических испытаний именно против старения в ноябре этого года, то есть буквально сейчас они начались. Почему это историческое событие? Потому что от них зависит во многом, признают ли регуляторные органы старение болезнью. На сегодняшний день старение не считается болезнью, поэтому ни одна фармкомпания не может выпустить лекарство против старения. Она может выпустить лекарство против там, диабета второго типа, против ну, вот, болезни Альцгеймера, если появится, допустим, против рака и так далее. Ну, то есть против каждого конкретного применения. А против старения в целом нет. И именно поэтому фармкомпаниям невыгодно проводить клинические испытания таких лекарств на людях. То есть именно вот на эффект продления жизни, на эффект старения. Потому что даже если испытания окажутся успешными, они все равно не смогут потом продавать это на рынке. Потому что старение сейчас не считается болезнью.
Ок. Последний вопрос. Наше поколение сместит средний возраст? До какого мы доживем? Насколько успеем ли мы внедрить разные ваши разработки и так далее, чтобы продолжительность жизни увеличить вот, и увидеть все это дело своими глазами?
Теперь мой вопрос тебе. Это в России или в Японии?
Давай в России. Все, кто нас слушает,
русскоязычный подкаст. На самом деле, тут хорошая новость в том, что если такое лекарство появится хотя бы где-нибудь на рынке против старения, то, скорее всего, оно появится и в России.
Ну, очень быстро появится.
Быстро появится в России, именно потому, что пока речь не идет о каких-то сложных, знаете, именно каких-то процедурах вроде там редактирования генома, каких-то вот таких сложных биологических, технических. Сейчас речь просто о таблетках. Это самый простой вообще способ применения на людях. Поэтому, ну, моя такая оценка неправильная, но приблизительно в том, что в ближайшие, я думаю, ну вот через 6-15 лет могут уже появиться первые лекарства против старения. Почему такой большой интервал? Потому что, ну, непонятно, какой из них по счету окажется успешным. То есть они уже появляются, они будут появляться еще быстрее и быстрее. Я думаю, что вот 15-летний интервал — это достаточно для того, чтобы хотя бы одно из них закончилось успешно и начало применяться на людях.
То есть мы сможем увеличить продолжительность жизни немножечко, и если вдруг пенсионный возраст нам повысит еще, мы все равно сможем пожить за вот той чертой и чувствовать себя комфортно.
Я думаю, если такое лекарство появится, первое, что произойдет, это повысится пенсионный возраст, даже если оно не особо-то сработает.
Разработка лекарств при поддержке Пенсионного фонда России. Все ясно. Саш, спасибо большое тебе за этот разговор. Друзья, бросайте курить, создавайте правильные привычки и занимайтесь своим здоровьем.
И подписывайтесь на канал.
Это правда.
Спасибо, что позвал, Сереж.
Спасибо. Спасибо.
Это был подкаст Science Bar Hopping. Ищите новые выпуски на сайте Бумаги. Нам будет очень приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям. Лично или в соцсетях. Всем пока.